Глава 8. Философия – основа психологии. Как живое существо попадает в этот мир? Сейчас мы рассмотрим очень важный материал о том, как джива, санскрит, душа, живое существо, попадает в этот материальный мир и как она в нем запутывается. Почему мы рассматриваем эту тему, гуны, в том числе и с точки зрения психологии? Потому что если вы разберетесь в ней, вы очень сильно вырастете как личность во всех отношениях. Сейчас основная проблема нашей цивилизации заключается в том, что две гуны, Раджас и Тамас, основательно проникли в сознание людей. Поэтому часто бывает так, что с человеком не имеет смысла работать, пока он не очистится. Мы – часть Бога, единая с Ним духовная субстанция. Живое существо изначально находилось в духовном мире, в христианстве – Царство Божье. Это мир, не имеющий никакого отношения к материальному. В нем все ощущают единение с Богом и полны вечности, знания и блаженства. Но живое существо по определенным причинам, сейчас мы не будем затрагивать эти теософские моменты, попадает в некий компот материальной энергии. Это Махат-Татва, великая материальная энергия, которая состоит из трех гун материальной природы. Когда душа приходит из духовного мира, ее первые рождения несут в себе энергетику трансцендентного мира. Но в какой бы части материального мира мы ни рождались, у нас есть тело. Мы начинаем общаться с другими, и происходит третий шаг – отождествление себя с окружением. Сейчас я нахожусь в этом мире. Я такой-то. Я йог. Я мудрец. Я большой, маленький. Я отношусь к такому-то роду и племени, а у других такие-то качества. То есть мы начинаем отождествлять себя с материей. Гуны взаимодействуют с нашим разумом, и появляется обусловленность. Деградация разума. На первом этапе разум понимает, что душа вечна, что нужно жить любовью к Богу и так далее. Но впоследствии разум немного оскверняется, и появляется ложное эго – аханкара. При его появлении мы начинаем отождествлять себя с тем, чем на самом деле не являемся – с телом, с тонким телом, с разумом и умом. В первую очередь происходит отождествление с чувствами и умом. И несмотря на то, что ум изначально в благости, он оскверняется страстью и начинает строить планы наслаждения. Его захлестывает страсть, он теряет контроль над чувствами и попадает под их влияние. Он начинает заниматься материальной деятельностью, хотя видит, что это не дает ему удовлетворения. Изначально сатвичный, благостный ум становится страстным. Например, если вы занимаетесь медитацией и ни к чему не привязаны, то ум находится в спокойствии и наслаждении. Но когда на вас влияет энергия аханкары, ложного эго, ум становится страстным. В этом мире всегда есть кто-то выше нас, кто-то ниже вас. Например, у вашего соседа дом лучше, чем у вас, и вы тоже начинаете хотеть дом не хуже, чем у него. Такой страстный ум обретает большую силу. Разум попадает к нему в подчинение, становится слугой, рабом ума, а главное желание ума – удовлетворить чувства. И тогда разум начинает искать способы их удовлетворения. Если разум у человека развит, он может запланировать себе очень разнообразные чувственные наслаждения. В нынешнем обществе создано очень много возможностей для наслаждения чувств. Гуны, в основном страсти невежества, влияют на ум и разум с помощью объектов чувств. И ум начинает буквально бесноваться, потому что чувственные наслаждения не могут сделать его полностью удовлетворенным. Из-за них он становится еще более беспокойным. Видели ли вы человека, который умиротворенно шел бы по какому-нибудь мегаполису? например, по Нью-Йорку или по центральным улицам Москвы. Там такая энергия, что попав туда, вы даже помимо своей воли через некоторое время тоже начнете бежать, даже если сначала просто спокойно шли. В городе практически нет садвы, есть лишь невежество и страсть. Гуна благости – это природа, горы. Беспокойный ум теряет контроль над чувствами. Итак, видя рекламу или что-то приятное для чувств, да и просто находясь в огромном мегаполисе, ум, раздираемый различными желаниями, начинает беситься. Даже если у вас есть дом в горах, и вы умиротворенно живете там, то как только вы спускаетесь в город, вам сразу начинает хотеться купить одно, другое, третье. Например, в некоторые уединенные поселения Тибета въезд туристам запрещен. Воздух в этих местах насыщен праной, ум там сразу успокаивается. А местные жители, люди веселые, жизнерадостные, отдадут вам последнее. А что случается с другими деревнями, когда туда приезжают туристы? С ними приходит страсть. Западные люди ходят, фотографируют. На них смотрит местная молодежь, которая начинает тоже хотеться благ, имеющихся у богатых туристов. Красивую одежду, косметику и тому подобное. А все это стоит таких денег, за которые в данной местности можно купить целую деревню. Ум местных жителей начинает приходить беспокойство. В их спокойный мир входит страсть. В результате за несколько лет такая деревня может скатиться к полной духовной деградации, огромному росту преступности. Один из моих духовных учителей сказал: «Духовную культуру Индии не смогли разрушить за сотни лет ни англичане, ни мусульмане. Это сделал за несколько лет телевизор и интернет». Недавно я беседовал с одним детским врачом из Израиля, и он мне рассказывал, как сейчас ведут себя на приеме дети. Например, ребенку нужно сделать небольшой укол или удалить маленькую бородавку. Так вот, ребенок начинает кричать еще до того, как врач что-то начинает ему делать. А мать, стоящая рядом, говорит своему чаду: «А ты не терпи, ну не хочешь, не будем делать». Вот такая информация закладывается с детства. Не надо терпеть. Но ведь человек, который не может терпеть, автоматически становится рабом чувств, теряет контроль над ними, идет у них на поводу. Не раз проводились исследования, когда детям говорили: «Ты должен подождать 15 минут, и тогда получишь больше конфет и лучше». Так вот, обнаружилось, что те дети, которые могли терпеть, когда вырастали, становились успешными и здоровыми. Те же, кто терпеть не мог, вырастая, разрушали свои, а зачастую и жизни других людей. В Бхагавад-гите, издательство Бхактивиданта Book Trust, есть одна хорошая иллюстрация. На ней изображены запряженная колесница, которую ведет возница, и сидящий в колеснице человек. Человек – это душа, возница – разум, посредством вожжей – ум, управляет пятью лошадьми – чувства. Если чувства взбешены, они не слушаются возницу и несутся в пропасть. Чувства невозможно насытить. Например, сколько бы вы ни съели чего-нибудь вкусненького, на завтра вам опять захочется. Причем часто, чем больше мы ублажаем чувства, тем больше хочется. Это как чесотка. Чем больше чешешь, тем больше чешется. Существует такой психологический прием. Чтобы избавиться от тяги к сладостям, можно взять и съесть 10 килограммов шоколада. Конечно, съевшему от такого количества сладкого становится плохо, и желание пропадает надолго, может даже на всю жизнь. У ума вырабатывается антипатия. Но этот метод не всегда действенен. У меня в детстве был случай, когда я за полдня съел припрятанный родителями чемодан шоколадных конфет. У меня было сильнейшее отравление, болезненная аллергическая реакция. Но сладкое продолжаю любить до сих пор. Удовлетворение чувств не приносит счастья. То, что мы делаем для себя, умирает с нами. То, что мы делаем для людей, остается навеки. Пайнт. Итак, чувства невозможно насытить. Они всегда хотят получать все новое и новое. И ум не может быть спокоен, ведь он постоянно словно несется в повозке, в которую запряжены чувства, эти взбесившиеся лошади. Они взбудоражены, им всегда чего-то хочется, и ум практически не в состоянии их контролировать. Потому что у нас есть концепция, что благодаря удовлетворению чувств мы станем счастливыми, хотя в глубине души все же присутствует знание о том, что счастье это не принесет. Например, сейчас в Канаде по субботам и воскресеньям в храм идут лишь единицы. Большинство идет в огромные торговые центры, где они могут покупать себе и детям разные вещи для своего удовольствия. Так место храма занял магазин. Таким образом происходит деградация цивилизации. Мы живем в эпоху потребления. В Каббале, например, говорится, что нужно избавиться от эгоизма, стать альтруистом, почувствовать свою связь с Высшим Я. Но современная культура учит отождествлять себя с этим телом, мешком мышц и костей, чему у нас поклоняются. Получается, что торговому центру, материальному процветанию, стабильности. Как сказал один философ, комфорт – это последнее слово цивилизации. Душа все больше обуславливается. Итак, попадая в материальный мир, душа начинает отождествлять себя со своим очередным телом, со своим временным положением, например, «я йог» или «я ученый», и обуславливается «я должен делать это», и ум, обуреваемый страстью, начинает хотеть занять более высокое положение. Он влияет на разум, выделяет большое количество желаний и вместе с разумом начинает планировать, как эти желания удовлетворить. Престиж для людей зачастую даже важнее удовлетворения чувств. Для людей, которые духовно развиваются, престиж – одно из самых серьезных препятствий. Многим легче отказаться от денег, чем от своего положения в обществе, звания которого они достигли. Ум и разум начинают общение с гунами через объекты чувств. И на этом уровне ум уже настолько обеспокоен желаниями, что теряет способность к управлению чувствами и переходит в тамос. Наша жизнь нам больше не подвластна. Она становится подобной лодке, которую носят волны бурного океана. Теряя способность к самоконтролю, мы еще больше грешим, и еще больше обуславливаемся. Например, человек становится вором и начинает хотеть общаться с другими ворами. Подобное притягивает подобное, и наоборот. Если общение хорошее, то человек может возвыситься. Его тамос уже будет с примесью благости и наклонности улучшиться. Таким образом, он может подняться. Однажды в 1998 году меня пригласили прочитать лекцию в литовской тюрьме, где у меня состоялся разговор с человеком, ответственным там за воспитательную работу. Он рассказал, что в основном сидят молодые люди, получившие по 3-7 лет за совсем небольшие провинности, например, за мелкие кражи. Молодой человек с небольшой зарплатой приезжает из деревни в город, и не может сдержаться, утаскивает с прилавка какую-нибудь вещицу вроде мобильного телефона. Как-то раз во время моего посещения обучающего семинара в Швеции был такой случай. Из России приехала группа молодежи, увлекающейся восточными духовными практиками. а это было начало 1990-х годов. Сложное время. Один молодой парень зашел в шведский мини-маркет, где в отличие от России было практически все. У него загорелись глаза, а денег было мало. Он взял с прилавка спортивные трусы Adidas, положил их в карман и попытался вынести из магазина. Был замечен охранниками, задержан, оштрафован и выслан из страны. А ведь он до этого 5 лет занимался духовными практиками и молился Богу. И тем не менее, он не смог научиться контролировать чувства. Так и не понял, что счастливым можно быть и без трусов фирмы Adidas. Механизм греха. Но грех – это не только воровство. Что вообще такое грех? В Каббале для каждой заповеди есть 7 уровней. Например, «не убей». Первый уровень – «не убей человека», а самый высокий уровень – «не убей любви в душе». По большому счету, все остальные виды убийства – это производные от одного большого греха – убийство любви в душе. Если мы отреклись от любви в душе, это уже греховно. А неконтролируемый ум постоянно побуждает нас совершать преступления против любви, жить негармоничной жизнью, обманывать себя и других. А какое чувство лежит в основе обмана? Страх. Грех сначала возникает в уме. Человек грешит, чтобы удовлетворить чувства. Даже многие великие цари, богатейшие люди не чувствовали себя удовлетворенными и, следовательно, счастливыми, хотя у них и было все для удовлетворения чувств – богатство, обширные владения, много красивых жен, хорошее здоровье, роскошная еда и многое другое. Но чувства удовлетворить невозможно. До некоторой степени удовлетворять чувства нужно. Нельзя впадать и в другую крайность – аскетизм. Особенно он не рекомендуется женщинам. Но важно не стать рабом ума и чувств. Главный принцип современной цивилизации – все можно купить за деньги. А то, что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги. А что нельзя купить за большие, можно купить за очень большие. Но мудрецов купить нельзя. Брахманы не продаются. Настоящие брахманы, придя к царю, скажут ему правду, даже если их за это убьют, потому что истина для них важнее. Они живут любовью и истиной, а деньги и временное тело для них не важны. Сейчас в Индии много тех, кто носит одежды садху. Но настоящих, отрешенных мудрецов не так уж и много. Я видел таких и не только в Индии. Есть и подлинные священники, полностью удовлетворенные и наполненные любовью к Богу. Это высочайший уровень. Но находящиеся на более низких уровнях люди начинают совершать грехи. Наказание за греховную деятельность следует очень тяжелым. Чем больше грешишь, тем более ухудшается карма. Вот почему для очищения, облегчения кармы рекомендуется делать пожертвования. Пожертвование очищает даже великие души. Если карма тяжелая и аура темная, то у человека словно камень на шее, и он не в состоянии ничего делать. Он только все больше запутывается в грехе. Поэтому вначале нужно очиститься. Об этом говорится в восточной психологии и во всех религиях. Самооправдание – заглушение голоса совести. Человек, совершающий грех, начинает оправдывать себя. У ума есть способность к самооправданию. Когда я читал лекции в тюрьмах, среди слушателей были люди, совершившие по нескольку убийств. или же других тяжких преступлений. Но вы думаете, они считают себя виноватыми? Преступники, как правило, уверены, что они хорошие, просто обстоятельства сложились неудачно. Есть один тонкий психологический механизм. У человека, который совершает грех, появляется психологический дисбаланс. Он чувствует угрызение совести, особенно в начале греховной жизни, и желает себя оправдать. Приведу классический психологический случай из реальной практики. Жили два брата. Один – очень религиозный, духовно чистый человек, а другой – полный материалист. В детстве родители давали им деньги, чтобы по пути в школу они делали пожертвования нищим, стоящим перед церковью. Старший так и поступал, а младшего захлестывали желания и жадность, и он жертвовал вначале лишь небольшую часть, а на остальное что-нибудь покупал себе. С каждым разом он жертвовал все меньше, и так постепенно дошло даже до того, что он стал незаметно брать деньги у нищего слепого. Но несмотря на то, что он исполнял свои желания, ел мороженое, покупал на эти деньги красивые вещи и тому подобное, он стал ощущать сильный внутренний дискомфорт. И с каждым разом ему становилось все хуже. Масло в огонь подливали еще и проповеди, которые он слушал в церкви. В них говорилось о том, что Бог все видит и знает. И когда однажды одноклассник сказал ему: «Вот ты ходишь в церковь, но ты уверен, что Бог есть? А вот мои родители – биологи. Они Бога не видели, и в космосе его тоже нет. Поэтому они атеисты. И говорят, что жизнь коротка и нужно жить для себя». Младший брат с радостью воспринял эту идею. Таким образом он смог себя оправдать. После этого он стал атеистом и заметил, что жить ему стало очень легко. Он смог найти оправдание своему поведению, подвел научную базу под свое желание наслаждаться, вместо того, чтобы делать добрые дела. Чтобы заглушить голос совести, голос сферы души, нужно перестать верить в Бога и убедить себя в том, что все в этом мире происходит случайно. Мы – набор химических элементов. Наша цель – стать рабами чувств. У человека, совершающего грехи, аура темнеет. Он полностью запутывается в дурных обстоятельствах. Затем начинает себя оправдывать и продолжает грешить все больше и больше. И даже тюрьма не может изменить такого человека. В Голландии, Канаде и других странах пытаются создавать тюрьмы, похожие на образовательные центры, в которых работают священники, психологи, педагоги. В этом случае у осужденного появляется шанс измениться. Но чаще всего тюрьма еще больше портит человека, ведь там заключенные общаются с себе подобными. Многие выдумывают себе легенды о том, как несправедливо они сели, как их подставили и тому подобное. И что самое примечательное, они сами начинают в это верить. Это похоже на шизофрению, но заключенный поставлен перед выбором. Либо просто видеть перед собой страдания тех, кого он убил, обокрал или обманул, либо заниматься самообманом, оправдывая себя. Так продолжается годами, иначе он не сможет жить. Вот так человек, отрекающийся от любви, полностью запутывается в проблемах этого мира. Общение с возвышенными душами приносит в жизнь энергию чистой благости. Я знаю людей, которые долгие годы занимались духовной практикой, и тем не менее не способны себя контролировать и оправдываются, допуская какие-то нарушения. Например, говорят, что иногда нужно напиться и тому подобное. Что может помочь на этом уровне? Общение. Очищение тоже является следствием общения в первую очередь с более возвышенными, чистыми душами. Лучше всего с просветленными. Потому что за несколько минут общения со святым человек может полностью изменить свое сознание. Если такого общения нет, то человек все больше и больше деградирует. Поэтому восточная философия и психология говорят: общение – основа всего. Именно правильное общение нужно искать и всегда следить, с кем вы общаетесь. Не бойтесь ограничивать или даже прекращать общение с друзьями, если общение с ними неблагоприятно влияет на вас. Иначе вы и им карму ухудшите, если они вас собьют с истинного пути, пусть даже и неосознанно, и сами опуститесь. Поэтому так важно общение, которое нас вдохновляет, приносит гармонию в вашу жизнь. Или же когда кто-то благодаря общению с вами начинает прогрессировать. В первую очередь высочайшую энергию и правильные знания мы получаем из священных писаний и работ просветленных мудрецов. Это может быть Библия, Тора, Талмуд, Коран, Бхагавад-гита и другие. Для нашего века рекомендовано Шримад-Бхагаватам. Это писание подходит для людей всех религий и очень быстро приводит к саттве и дальше, к конечной цели – любви к Богу. Такие книги несут энергию саттвы и даже энергию трансцендентного уровня. Наша жизнь есть то, что мы о ней думаем. Опасность умственных концепций. Большинство людей счастливы настолько, насколько они решили быть счастливыми. Авраам Линкольн. Благость в современном мире поддерживать непросто. Для этого нужны целенаправленные усилия. И очень важно убедить ум. Если ум или разум принял какую-нибудь концепцию, вы не сможете на физическом уровне изменить свои привычки. Например, я сам становился вегетарианцем в течение полугода. Мое детство прошло в Азии, где мясо – главная часть рациона. Все остальное считается приложением. Если гостю, который на Востоке принимается как божество, не дать мясо – это равнозначно оскорблению. Гостю полагается отдать все самое лучшее, даже если это у вас последнее. Считается, что прием пищи без мяса – это просто не еда, без него невозможно быть здоровым. И вот в 1990 году я решил стать вегетарианцем. Это было очень сложно, потому что у меня в уме была концепция, что без мяса жить невозможно. Я терпел месяц-два, чувствовал себя плохо, потом не выдерживал, съедал мясо, и мне казалось, что мне стало лучше. Потом ко мне приехал друг, который в то время тоже был офицером спецвойск, и, увидев мои мучения, предоставил мне множество разной научной информации о пользе вегетарианства. Там приводились разные примеры. Например, слон – вегетарианец, горилла, которая в 30 раз сильнее человека – вегетарианка, многие долгожители и самые выносливые люди – тоже вегетарианцы. У мясоедов на 70% чаще встречается рак желудка, и во много раз чаще встречаются другие виды рака. У вегетарианцев почти нет проблем с сердцем, и так далее, и тому подобное. Как только я все это прочитал, мой ум успокоился. На следующий же день я стал вегетарианцем и почувствовал себя значительно лучше. Пока ваш ум верит в то, что вам нужно спать 12 часов, ваши попытки вставать раньше не увенчаются успехом. Вам будут мешать умственные концепции, поэтому так важно от них избавляться. У каждого человека есть своя концепция. Любой вас научит жить. И пока мы не изменили концепцию ума, у нас не может быть никакого успеха в жизни. Концепция ума – это то, что мы должны менять в первую очередь. То же самое и со сном. В Лондоне есть институт, где эту тему исследовали ученые. Так вот, они выяснили, что если спать правильно, то для сна среднему человеку вполне достаточно 4, максимум 6 часов в сутки. Но невежественный человек будет спать по 12 часов и все равно чувствовать себя толком не отдохнувшим. По большому счету, нашему телу нужен отдых, а не сон. И это далеко не одно и то же, особенно в жизни современного человека. В сатве же человек поднимается рано и понимает, что много спать ему не нужно. Если ум убежден, что что-то возможно, он способен победить любые неправильные привычки. Наша жизнь есть то, что мы о ней думаем. Мы верим в такие концепции, которые приносят проблемы. Поэтому наряду с общением важно отслеживать. А во что я верю? Не в смысле религии, а в смысле концепции, мировоззренческих установок. Если я верю, что можно жить счастливо, удовлетворяя свои чувства, то такая вера непременно приведет к деградации. Если я верю, что можно стать счастливым и энергичным, кушая при этом все, что хочется, и спя по 10-12 часов в сутки, проблем также не избежать. Как-то после моей лекции в университете одна студентка заявила, что самое полезное питание – это сало и водка. Дескать, предки в ее деревне веками так питались. Неплохо было бы ей вспомнить, что нынче происходит с теми деревнями. Ограждение себя от объектов чувств – залог спокойной и умиротворенной жизни. Предмет нашей веры и цель нашей жизни – это первое, что мы должны отследить. В этом тоже помогает общение. Имеется в виду личное общение. Прослушивание лекций или чтение книг, телевидение и интернет – так происходит наиболее плотное общение. Только на этом уровне мы получаем возможность вырваться из плена низких энергий. Иначе мы останемся в круговороте попыток удовлетворения своих чувств. И чувства будут продолжать заставлять нас грешить. На определенном уровне мы будем знать, что это греховно. Но остановиться не сможем. Чувства очень сильны, особенно у женщин. Их практически невозможно удержать. Один одухотворенный учитель из Америки приехал в Индию с целью стать садху, святым. Он хотел остаться там жить, выполняя все необходимые предписания. Но перед тем, как вступить в новую жизнь, он решил пойти на пир и в последний раз как следует наесться, а уже со следующего дня стать аскетом. Он так и сделал. И, проснувшись в 4 часа утра, приступил к медитации. Но он знал, что после пира в комнате близ алтаря оставался большой поднос со сладкими шариками. Он стал себя убеждать. Но я же садху, мне даже думать противно об этих сладостях. Читает он мантры, а сам все думает о сладостях. Наконец он не выдержал и решил пойти посмотреть. Может быть, там уже и не осталось ничего, и ему не о чем беспокоиться. Но нет, поднос с шариками стоял на месте. Новоявленный аскет сдержал себя и снова пошел читать мантры. А шарики из головы все не идут. Он снова вернулся к подносу, стоит над ним и думает. В конце концов, я же садху, святой. Ничего страшного не случится. если я съем один шарик. Съел один и продолжил читать мантру. В итоге он съел весь поднос этих шариков, сел под деревом и начал плакать. И как же это я не вытерпел, ведь я так хотел стать садху, приехал ради этого в Индию, а тут эти дурацкие шарики. Глаза б мои их не видели. Сидит он, плачет, а тут другой монах пришел и стал расспрашивать его о причине слез. Тот рассказал. На это другой монах воскликнул: «О, да ты настоящий садху! Ты до 10 часов терпел и читал мантры. А я в 4 утра встал, сразу же пошел и съел другой поднос с шариками, который остался на кухне. Ты настоящий святой». И тогда первый монах успокоился, и к нему вернулось некоторое чувство самоуважения. Смысл этой истории заключается в том, что чувства, как правило, побеждают, и подобного рода испытания нередко заставляют нас признать свое поражение. Важно еще на первом этапе оградить чувства от объектов чувств. То есть, если вы, например, хотите похудеть, то не нужно хранить в холодильнике вкусные жирные продукты. Вместе с этим необходимо научиться не оправдывать себя, но и не заниматься самобичеванием. Нужно просто спокойно признать ошибку и работать над ее исправлением. Вопросы и ответы. О чувстве вины и искушении. Вопрос. Вы говорили о том, что человеку свойственно оправдываться, защищать себя. А если он не оправдывается, а у него наоборот есть чувство вины? Ответ. Чувство вины – это другая крайность. Это две стороны одной медали. Чем больше человек оправдывается, защищает себя, тем сильнее раскачивается маятник, и тем больше он потом будет себя винить. Как в истории о шариках. Нужно просто спокойно отслеживать свои недостатки и работать над ними. Нужно с самого начала понимать природу чувств. Если вы знаете, что поблизости остались шарики, берите рикшу, уезжайте подальше и уже вдали от них медитируйте, чтобы потом не винить себя. Кстати, чувство вины в основном в невежестве, так как в основе его природы лежит саморазрушение. Многие манипуляционные техники построены на том, чтобы вызвать у человека чувство вины. Ощущение стыда и готовность принять ошибку как свою, так и чужую, и решительный настрой заниматься самосовершенствованием – это сатва. Вопрос. То есть не искушать себя? Ответ. Да, но не только себя, но и других. Недавно читал, что ученые доказали, что женщины, которые ходят по улице полураздетыми, ухудшают мужчинам здоровье, потому что ум и чувства мужчин возбуждаются, нервная система напрягается. При виде девушки в мини-юбке у мужчины возникает желание, иногда даже неосознанно. Вследствие работы чувств начинают выделяться определенные гормоны. Причем это происходит, даже если мужчина неосознанно смотрит на такую женщину. Замечено, что в обществах, где женщины одеваются скромно, ходят в длинных юбках, у мужчин практически не бывает, например, рака простаты, простатита и других мужских заболеваний. И разводы в таких обществах – редкость. Если вы поститесь, вам не стоит заходить в магазин или туда, где рядом с вами будут есть. Даже если вы просто смотрите на еду, когда поститесь, это уже вредно. Желудочный сок будет вырабатываться рефлекторно. Вспомните собаку Павлова. Поэтому действительно, лучше себя не искушать и держаться подальше от объектов чувств. Для изменения нужна страсть. Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает. Не бойтесь ошибаться, бойтесь повторять ошибки. Теодор Рузвельт. Вопрос. Если мы принимаем решение как-то резко измениться, то это решение уже само по себе страсть. Как в таком случае жить? Как эту проекцию наложить на нашу современную жизнь? Ответ. Это очень хороший вопрос. Спасибо вам за него. Один мой знакомый, прослушав лекции о пользе вегетарианства, пришел домой и выбросил в окно с 8-го этажа курицу, вкусно приготовленную тещей, и высказал последнее все, что он думает о тех, кто ест трупы. И с тех пор они враги. Такова страсть с вкраплением невежества. Когда такой человек приходит в храм и начинает неистово молиться, он может разбить себе лоб. Изменения не должны быть резкими. Например, я спала до 10, поняла, что это плохо, поэтому с завтрашнего дня буду вставать в 5. Это не конструктивный подход. Да, может быть, 2 дня она и будет вставать в 5. Но на 3-й день станет такой злой, что захочется ей сказать: «Слушай, спала бы ты лучше до 10». Или однажды в Казахстане на семинаре один успешный бизнесмен сказал мне: «Рами, я неделю вегетарианец, а мясоедов уже ненавижу». Действовать нужно более сатвично, то есть постепенно. Вставайте раньше на 1-1.5 часа. Изменяйте атмосферу, в которой вы спите. Прекратите есть на ночь и тому подобное. Меняйтесь сначала на уровне разума. Продумайте, что вы хотите изменить и как вы хотите это делать, какую пользу вы от этого получите. Нужно сначала день-2 подумать, только после этого уже постепенно приступать. В сатве процесс изменения идет стабильно, постоянно. В какой-то момент вы можете упасть даже ниже, чем были, но вы все равно продолжаете идти. С другой стороны, не нужно бояться и страсти. Если вы хотите кардинально изменить свою жизнь, это страсть. Страсть необходима для серьезных изменений. Есть люди, у которых природа кшатриев, воинов, лидеров. У них сильная воля, и они могут за один день решить: «Я не буду есть мясо, я буду вставать в 5». И действительно исполнить это. У таких людей, как правило, в гороскопе сильные Солнце, Марс и Дом Личности. Страсть нужна в своем одухотворенном виде, с сильной примесью сатвы. Тогда человек способен творить чудеса. Вообще в этом мире нужны все 3 гуны. В какой-то степени нужно и невежество в виде сна и разрушения. Например, чтобы построить новый дом, мы иногда должны разрушить старый. А для того, чтобы нам что-то изменить, чтобы осознать свою цель в жизни и двигаться к ней, нужна страсть, нужен огонек. Просто если вы не чувствуете в себе сил изменить свою жизнь сразу, делайте это постепенно. Поэтому бояться страсти не надо. Для изменений она необходима. Но не должно быть сочетания страсть-невежество, как в случае с выбрасыванием курицы из окна. О влиянии звука и речи. Вопрос. А как быть с музыкой? Как она влияет на наше сознание? Ответ. Звук может сильнее всего влиять на наш разум, на наше подсознание. Музыка способна вызвать в нас самые различные эмоции. Крайне желательно выбирать более сатвичную музыку, которая несет гармонию и счастье в нашу жизнь. Сам я предпочитаю мантры, молитвы или классику, иногда в современной обработке. Если нужно внести энергию активности, то в быстром исполнении. Помню, как впервые прилетел в Торонто. Не спал больше суток из-за тяжелого перелета, а лекция была вечером, когда на моих биологических часах было раннее утро. Очень хотелось спать, но лекцию невозможно было отменить. И по дороге я на всю громкость включил рок-музыку, чтобы не уснуть, так как если я оставил сатвичную музыку, то сразу засыпал. На лекцию явился сонно возбужденный, и не могу сказать, что она прошла успешно. Спасло то, что я рассказывал вечные истины, поэтому во второй половине встречи со слушателями энергия сатвы все же стала появляться. Ученые проводили эксперименты. Если рядом со стаканом воды будет звучать классическая музыка, Бах, Бетховен, Моцарт, а еще лучше мантры или молитвы, то вода становится живой в прямом смысле этого слова. А, например, тяжелый рок превратит воду в мертвую жидкость, несущую разрушение. Наиболее глубокие исследования в этой области провел доктор Масару Эмото из Японии, который обнаружил много удивительных различий в кристаллической структуре воды, взятой из различных источников нашей планеты. Молекула воды из горных рек и источников была прекрасно сформирована геометрически. Вода же из загрязненных озер имела нарушенную и случайным образом сформированную структуру. Дальше он стал исследовать, как музыка влияет на воду. Он поставил дистиллированную воду между двух колонок на несколько часов и потом сфотографировал ее после замораживания. То же самое он проделал с водой на емкости, с которой были наклеены различные слова, напечатанные на бумаге. В результате этих исследований он обнаружил, что вода в каждом случае невероятно изменяется, реагирует на каждую нашу эмоцию или мысль. Например, рок-музыка, фамилия Гитлер, приводит к глубокой деформации кристаллов. Классическая же музыка, наоборот, формирует кристаллы, подобные тем, которые образуются при замораживании родниковой воды. Самым большим влиянием на воду обладает молитва. Слова, которые очищают воду сильнее всего, это любовь и благодарность. Тот Гермес Трисмегист, величайший древний мудрец, которого называют основоположником всех наук, говорил: «Звук есть вибрация, цвет есть вибрация, и свет тем более есть вибрация». Недавно прочитал в одной научно-популярной книге, что ученые доказали, что череп человека по своей конструкции является идеальной приемно-передающей антенной. Американские астрофизики недавно открыли, что у каждой планеты есть своя мелодия. В каббалистической книге Зоар написано, что созвездия сами творят музыку. Раби Моше Хаим Луцата в книге Адир Бамаром пишет, что планеты приводятся в движение музыкой. Это знали и ведические мудрецы, астрологи и аюрведические врачи. Звукотерапия была одним из основных методов лечения. У каждой планеты есть своя мантра, повторяя которую вы можете легко гармонизировать ее влияние на вас. Поэтому звук, который мы слушаем, особенно музыка, и те звуки, которые мы сами произносим, определяют нашу жизнь. Мы с женой сейчас провели различные танцевальные и музыкальные тренинги, ибо заметили, что с помощью музыки и танца человек может очень быстро измениться. Вопрос. Наша речь и слова тоже относятся к какой-либо гуне? Ответ. Да, конечно. Есть три типа речи. Человеку в благости, находящемуся на высоком духовном уровне, может стать физически плохо, когда про кого-то говорят плохое, или он видит или слышит что-то оскверняющее. у него может возникнуть ощущение, словно его реально облили грязью. Такой человек всегда говорит правду приятными словами. Он всегда говорит осознанно, и каждое его слово приносит гармонию в этот мир. В его речи много безобидного юмора, он способен посмеяться над собой, и он практически всегда здоров и счастлив. Воздерживаться от глупых высказываний или от того, чтобы быть втянутым в бестолковый разговор, бывает сложно только в начале. Впоследствии это входит в привычку и становится естественным. Люди в страсти очень чувствительны к критике в свой адрес. Они с большим удовольствием могут часами говорить на темы, связанные с сексом, деньгами, экономическим процветанием, политикой, обсуждением покупок, рассказывать о себе любимых, язвительно обсуждать кого-то и прочее. Говорят они обычно быстро, слушают невнимательно, юмор у них нередко пошлый, связанный с сексом. В начале разговора они обычно чувствуют большое удовлетворение и подъем, но после таких разговоров возникает опустошение и омерзение. И чем выше уровень сознания, тем сильнее это чувство. Такой стиль речи ведет к деградации на всех уровнях. Люди в невежестве отличаются тем, что их речь полна оскорблений, претензий, осуждений, угроз, нецензурных слов и так далее. Все слова пропитаны гневом и ненавистью. Когда такой человек открывает рот, создается ощущение, что комнату наполняет неприятный запах. Поэтому, если такому человеку говорить что-то хорошее о ком-то, то он даже может заболеть. Такие люди, как правило, сами осознанно или неосознанно провоцируют других, пытаясь вызвать у них энергию гнева, раздражения, обиды, зависти, так как на эту волну они настроены и питаются этими низшими разрушительными эмоциями. Юмор у них черный, полный издевательств и радости от чужого горя. Они в иллюзии от начала до конца. Таких людей Вселенная лечит тяжелыми ударами судьбы и болезнями. У них быстро развиваются психические заболевания. С ними нельзя даже рядом находиться, а уж тем более общаться. Более подробно и практически эта тема обсуждается в моей книге «Самоучитель совершенной личности» или «10 шагов на пути к счастью, здоровью и успеху», а также в аудиосеминаре «10 шагов на пути к совершенству». Вопрос. О национальности, народы и страны тоже в разных гунах? А национализм? Ответ. Все в гунах. Отдельный человек в настоящий момент находится под влиянием какой-либо преобладающей гуны. Тоже можно сказать, только немного в меньшей степени, и про семью, род и национальность. Ведь есть же определенные национальные особенности, черты, и они также находятся в разных гунах. Например, национальная кухня. Если в ней много острого, мясного, то это страсть, невежество. Средиземноморская кухня имеет большое влияние благости, так как там много зелени и оливкового масла. Конечно, очень важно, какой религии и какого мировоззрения в общем придерживается эта нация или народ. И эти национальные особенности, мировоззрение, религиозные представления, обычаи и так далее, присущие народу на протяжении многих сотен лет, определяют доминирующую гуну этого народа. И не случайно человек рождается в какой-то национальности. Это значит, что он внутри имеет много общего со своим народом. Поэтому сейчас можно наблюдать, что как ни старались создать на протяжении последних сотен лет плавильные котлы или многонациональные общества, ничего хорошего толком не получилось. Более того, принесло много проблем. Во многих западных городах есть районы разных национальностей. Русские, китайские, арабские и другие. Сама эта идея лишить человека своих родовых и национальных корней в невежестве и очень опасна по своей сути, ибо опускает человека на уровень ниже животного, лишает его поддержки рода и эгрегора своего народа. Таким человеком легко управлять, легко манипулировать, легко сделать рабом своих чувств, да и просто потребителем. Поэтому человек, у которого доминирует благость, понимает, что его истинное «я» выше каких-либо материальных определений, что это временные роли, национальность, клановая принадлежность, профессия и так далее. В следующей жизни они изменятся, но раз он родился в это время и в этом месте, в этом роду, нации, стране, то он должен служить своим близким, прежде всего помогая им вначале увеличить сатву, а потом приблизиться к божественной любви. Человек не может не видеть деградацию своего этноса, в первую очередь духовную и культурную, особенно кризис в системе образования, и в таком случае проявляет бесстрашие и прилагает все усилия, чтобы это остановить, а после начать прогрессировать. Готов пожертвовать жизнью ради служения, оптимистичен и почитает свою культуру. Это качество национализма в благости. Национализм в страсти. Это когда человек считает свою нацию нацией от Бога, самой лучшей, самой-самой и так далее, а остальные ниже по определению, или поклоняется другим нациям за материальный прогресс, а главное достижение своей нации также определяет по материальному прогрессу. Любит подчеркивать и выделять свою национальность, особенно если она известна, и пытается поменять национальную принадлежность, если это ему поможет что-то получить материально или прославиться. Национализм в невежестве. Это когда человек по большому счету ненавидит всех, включая своих, но готов в первую очередь убивать чужих и драться с ними, а когда их нет, то причинять страдания своим. Национальными достижениями считает успех в выпуске алкоголя, сигарет, наркотиков. Может брать взятки и поощрять таким образом преступления против своего народа и человечества в целом. Например, сейчас в Европе и России некоторые политики не препятствуют и даже поощряют геноцид и деградацию своего народа, не защищают его от миграции других народов. Мудрецы очень сострадали таким людям, ибо у них нет будущего. Даже в этой жизни Вселенная будет против них, а в следующих их ждет череда адских воплощений. Матери проклянут тот день, когда они родили таких нелюдей. Ибо по закону кармы тот, кто ради себя предает, обманывает другого человека, будет страдать в этой жизни или в следующей. Тот, кто вредит своему роду и своим близким ради собственных корыстных целей, лишается поддержки рода в этой жизни и в зависимости от количества родственников в нескольких следующих жизнях будет рождаться в неблагополучных семьях, в тяжелейших условиях. Но тот, кто ради корыстных целей предает свой род, свою нацию, свою страну, утрачивает все свои духовные заслуги и сильно ухудшает карму всего рода. Такие люди вначале могут не понимать этого, поскольку материально могут какое-то время жить неплохо. Но как бы близко на религиозных церемониях они не стояли к алтарю, их ждет ужасное будущее. Помимо всего прочего, они берут 1/6 часть всех греховных реакций своей нации. Тот же, кто готов отказаться от комфорта, материальных благ и пожертвовать своей жизнью ради служения своим близким, своей нации и всем живым существам, является настоящим героем, обретающим огромное счастье и поддержку Вселенной уже в самом процессе, даже если внешне он неудачлив. Также и любая страна находится в разных гунах. Это зависит в первую очередь от людей, которые там живут, от местоположения страны, климата, экологии, от того, сколько там промышленности. Чем ее больше, тем больше невежества и страсти, и так далее. Так же, как и нация, страна имеет свое коллективное подсознательное. В ведической культуре очень строго подходили, говоря современным языком, к вопросам эмиграции. Никакому правителю и в голову не могло прийти заселить свою страну малообразованными, бескультурными, неуважающие местные законы людьми, ибо они вместе с собой приносят определенную энергию, в которой много невежества, а невежество и страсть легко побеждают благость. Если вы попадете в Европе или США, в квартал, например, выходцев из Центральной Африки, то он не будет слишком отличаться от подобного квартала их родины, даже если там выросло не одно поколение. Считается, что если таких людей становится в обществе больше 10%, то они начинают разрушать его через убийства, грабежи, изнасилования, распространение наркотиков, увеличение коррупции и так далее и тому подобное. Если верить официальной статистике, то более 90% тяжких преступлений в Германии были совершены эмигрантами. За последние годы, с тех пор как Норвегия широко открыла двери для эмигрантов, они изнасиловали около 100 тысяч норвежских женщин. В каждой западной стране криминальная статистика похожа или еще хуже. А это статистика и выводы о США. Больше половины всех уличных банд состоит из выходцев из Латинской Америки. Они сражаются за главенство на улицах Лос-Анджелеса с 274 бандами чернокожих американцев и смешанными группировками, состоящими из азиатов и белых, количество которых неизвестно. Нет ничего страшнее этих уличных группировок. Они более опасны, чем мафия, считает руководитель Лос-Анджелесской полиции Уильям Бреттон. Война культур разъедает американское общество подобно коррозии. Представители различных рас и национальностей в США просто не смешиваются. Чуждая ментальность, чужая культура вызывает неприятие, раздражение. Если же история взаимоотношений определенных народностей знает столкновение и кровь, то конфликт неизбежен. Сегодня в Америке уже существует постоянно тлеющая межнациональная рознь при формальном равенстве и соблюдении прав человека, периодически выливающаяся в радикальные формы, вплоть до стрельбы и крови. Межрасовая рознь между белыми и черными, белыми и краснокожими, белыми и желтыми, метисами и всеми остальными. Это мнение одного из российских ученых, профессора Дипакадемии Министерства иностранных дел Российской Федерации Панарина. Если в ближайшее время не принять меры, то Европа, включая Россию, станет больше напоминать Африку или восточные страны. Это может быть трагедией и для благочестивых восточных семей, которые переселяются на Запад. Например, мусульманская семья, живущая мирно в благости, переселяется в США, где дети быстро развращаются, происходят конфликты с родителями, и некоторые, чтобы как-то сохранить свою культуру, объединяются в общины, порой весьма агрессивные по своей сути. И эта агрессия помогает им сплотиться и противостоять развратному влиянию своих, в кавычках, благодетелей. Один мой хороший знакомый после многих лет различных исследований пришел к выводу, что это мировой заговор, что якобы есть какое-то правительство, которая хочет через национальные плавильные котлы, распространение пищи в невежестве, выращенной искусственно, с использованием ГМО или добавление многих химических добавок, мяса, а также алкоголя, наркотиков, сигарет и, самое главное, через развращение в первую очередь молодежи, численно сократить население, а из остальных сделать малообразованных рабов. Не могу сказать, что я поклонник этой идеи, но то, что сейчас осознанно распространяется невежество через СМИ, культуру, образование и так далее, практически уверен. Трагедия современной цивилизации в том, что всего 1-2 фильмов достаточно, чтобы погрузить человека в невежество или страсть. А семья и нация очень сильно зависят от культуры социума. Но это уже отдельная тема.